Всем привет! Это GameDev без сахара. На недавно прошедшей ярмарке вакансий DevGam Career Days состоялись круглые столы, где любой желающий мог поделиться своими проблемами и найти решение в волнующей теме. Обсуждения получились такими живыми и продуктивными, что мы решили поделиться ими эксклюзивно со слушателями подкаста. Сегодня про боль любого работника геймдева – кранчи и переработки. Модератором дискуссии стал Андрей Филатов. Он и другие участники круглого стола представят себя сами. Слово им!
Меня зовут Андрей Филатов, у меня более 12 лет опыта в маркетинге, я всю жизнь был в маркетинге, в основном на менеджерской роли, работал в таких компаниях, как Wargaming, был директор по маркетингу по России СНГ, в компании Game Insight, занимался продуктом на Raid и потом спецпроектами, и в компании Vuga берлинская, которая делает казуальные игры, был тоже маркетинг-лидом последние годы. У меня было несколько случаев выгорания личного. И в целом, я думаю, эта тема все более важная. Мы как-то, наверное, ее ранее игнорировали. Вот. Но если смотреть на глобальные тенденции, как-то на личные практики, то, по-моему, люди все больше и больше с этим складываются. Это, на самом деле, какая-то реальная проблема. И я думаю, будет продуктивно обсудить, что с этим можно делать, что это вообще такое, ну и поделиться какими-то своими историями, примерами. Да, может, Игорь, ты тоже представишься?
Да, знаешь, после такой презентации даже как-то немножко стыдненько. Да, я не обладаю столь обширным опытом, особенно в индустрии. Я работаю 2.5 года в геймдеве. На данный момент являюсь ведущим геймдизайнером проекта GameDrop. До этого я работал тесно с проектами, в том числе проводил международные форумы, саммиты и выставки. И до этого работал в финансовом аналитике. То есть я знаю тоже, что такое выгорание на работе, и особенно, что такое желание сменить деятельность из-за этого выгорания.
Я являюсь директором по развитию маленькой инди-студии в Кыргызстане Greenwood Team. Мы разрабатываем мобильные игры, до этого делали инди-игры. И, соответственно, директором центральноазиатской выставки игр игровых устройств конференции Central Asia Game Show. То есть вот на двух стульях этой индустрии я тут и обитаю. Я работаю со стартапами очень много. Притом я работал с разными и техническими стартапами, и стартапами из других отраслей. И я отлично понимаю, что некоторые ребята, например, в своей работе с трудом могут распланировать время и свои ресурсы так, чтобы добиться успеха.
Егор, да, спасибо, что присоединился.
Да, всем привет. Ну, я не совсем там эксперт. Я просто участник с улицы. Ну, да, выгорание у нас было. В геймдеве ни в какой компании сейчас не состою, то есть не на работе. Больше сейчас, ну, как на парт-тайм, да, в свободном плавании нахожусь. Занимаю... исполняю роль, наверное, даже вот так, ведущего маркетолога в команде Rami Games. Мы изобретаем, разрабатываем пошаговую тактическую стратегию Saturated Outer Space. Мы активно сейчас ищем и инвестиции, и пытаемся движ какой-то устраивать и в том же самом Твиттере, и в у нас, значит, Steam-страницу, ну, качаем, продвигаем. Я с другой уже командой запустили визуальную новеллу Locked, маленькая, такая дешевенькая. Вот, она всего лишь там 60 рублей стоит сейчас в Steam. Вот, удачно. И как бы мы уже, по-моему, там 250, вот прямо, знаете, не скрываю, 250 этих долларов заработали. Ну, вот так вот за недельку.
Круто, поздравляю. А чем вот, тебе спасибо. Тематика выгорания интересна? Почему ты
выгорание очень часто... смотрите, знаете, как самообман, наверное, выступает выгорание, когда тебе говорят крутые, интересные задачи, вот когда видишь в плашке, что тебе предлагает та или иная компания. Крутые, интересные задачи, там сложные еще, как угодно они могут быть расписаны, описаны. На самом деле, здесь выступает, тянешь ли ты сам или не тянешь.
Я хотел построить нашу дискуссию, начав, наверное, с того, что все равно с каким-то определением понятия, что это такое. Как, наверное, мы это понимаем, я думаю, каждый может сформулировать, что он под этим понимает. Может быть, кстати, ты, Игорь, начнешь. Вот, то есть, что для тебя выгорание вообще? Чем ты им считаешь? Какие там симптомы и вообще что это такое?
Вообще для меня это довольно личное, субъективное понятие. То есть, как я для себя понимаю, это типичная усталость, которая накапливается день за днем, и именно такое профессиональное выгорание больше зависит от того, что человек занимается не тем, что ему хочется, или он постоянно находится под давлением. Для меня лично очень важно видеть результат своей работы. То есть, почему геймдев? Потому что можно сравнительно быстро увидеть результат, что круто, что не круто и на чем еще стоит работать. И плюс это та индустрия, которая действительно приносит удовольствие тем людям, которые как раз-таки хотят работать на результат, а также та индустрия, которая ценит своих специалистов.
Да, слушай, согласен. Как по мне, тоже выгорание — это когда, ну, человек реально устал, и это уже какая-то такая накопившаяся усталость. Я думаю, особенно в нашей индустрии, в геймдеве, героизм, кранчи и все-таки сделать что-то, успеть в условиях жестких сроков конкуренции, это очень ценится, что нет, вот мы сейчас возьмем и сделаем там фичу какую-то, да, или новый релиз, или нам нужно выпустить игру, да, какую-то новую, и у нас сроки обозначены, и сколько уже можно это переносить. И я думаю, что да, с одной стороны, слушай, очень хорошая мысль про то, что, возможно, человек просто занимается не тем, либо условия какие-то такие жесткие, что ему сложно с этим справиться. С другой стороны, я думаю, может быть, просто когда мы бежим какой-то такой спринт, и все бежим-бежим, и, наверное, да, если тут проводить аналогию со спортом, ты не можешь бежать 20 километров в спринтерском темпе, правильно?
Стоит сразу так заметить, как ты сказал, что действительно бывают такие промежутки, когда работа приходится много, долго и усердно, особенно усердно, я имею в виду. И есть такая прекрасная книга «Кранчи», как ее называют, «Кровь, пот и пиксели». Там была история, что это практически каждая история про кранч.
Да, то есть это как-то празднуется у нас, а по факту мы имеем, что люди, ну, действительно сами себя загоняют, и так получается, что тебе уже не хватает, наверное, выходных, чтобы отдохнуть, или у тебя вообще нет этих выходных. И, наверное, ты уже в такой ситуации, когда ты, ну, условно, ничего не можешь с этим сделать, уже настолько просто устал.
У меня был такой случай, что я приходил, получается, с утра на площадку, организовал выставку, и уходил оттуда в 4 утра, доезжал до дома, спал полчаса и возвращался на площадку, чтобы встречать экспонентов.
Ну, тут да, тут по-разному. У нас вот в этом году была ситуация, что да, надо было прийти на площадку в 6 утра и только через 3 дня из нее уйти. Поэтому тут все зависит от масштаба мероприятий.
Слушайте, давайте, может быть, понятно, что вы уже начали как-то это в общем обсуждать, но, может быть, у вас есть личные истории выгорания? Вот у вас это было у самих, когда вот вы, ну, реально выгорели и такие, блин, типа, мне вообще все равно, там, еще у нас один человек, мне, типа, вообще все пофиг, я не знаю, я не хочу ничего делать, и вообще, было у вас такое?
Да, это бытность мою проект-менеджером, то есть когда непосредственно нужно открываешь мероприятие, и у тебя экспозиция, все тебе звонят на телефон, получается, все тебя что-то хотят срочно, там у кого-то не работает Wi-Fi, у кого-то кто-то не может найти, где находится их стенд, кто-то просто не может найти с персоналом общий язык, то есть и все звонят мне, все требуют дополнительно информацию, и после этого мне звонит очень дорогой мне человек, который в истерике на меня ругается. После этого я, конечно, весь день ходил как совсем не свой, и когда мероприятие закончилось, я как раз-таки еще даже был с температурой, там 39 весь день отходил, я понял, что мне нужно взять недельку хотя бы отдохнуть. И если бы мне руководитель эту недельку не дал, я бы уже точно, скажем, в тот момент ушел из компании.
А как потом помогло? Неделька и нормально?
Помогло даже пару дней, наверное. Отоспался, отдохнул, сменил сферу деятельности, ну, скажем, просто переключился, что ли. Все классно, все ништяк. Довольно часто.
Круто. Илья, у тебя как? тоже такая, я понимаю, с ивентами связанная деятельность.
Не, у меня богатая история перегораний. Я в свое время, например, начал работать в сельскохозяйственной отрасли, ну, с технической части. Там я перегорел, ну, по естественной причине, там был очень долгий путь на работу. То есть он занимал 2 часа в день. Это реально стало таким первым звоночком выгорания для молодого специалиста, поэтому я, когда вот работаю как менеджер проектов, либо как руководитель, я всегда рекомендую сотрудникам, говорю, снимайте квартиру вот рядом с работой, чтобы вам было вот выйти и дойти до работы. Это как бы моментально сокращает 2 часа вашей жизни, лучше доспитесь до 10 утра и ползите на работу. А у меня было там в 6 утра встать, там в 8 вечера я уже ничего не соображаю. А второй фактор – это я ушел в отрасль информационной безопасности. Это тоже сложная техническая отрасль. И были, соответственно, у меня задачи с наукометрическими данными работать. Это Scopus, Web of Science. То есть это постоянно ты сидишь с редактурой формул, там грамму Шмидта пилишь, вот это все. И понятно, что крыша едет от монотонности задач. Вот здесь я выгорел от того, что, скажем так, есть тип сотрудников, которые креатят, а есть тип сотрудников, которые занимаются, ну, вот, монотонной задачей. Это хорошо, когда ты можешь осознать и вовремя, например, взять и сменить этот вектор. Вот, поэтому здесь я использовал смену вектора, так я оказался в геймдев-индустрии, где для меня больше свободы, и я стал неуязвим перед кранчами. То есть для меня можно сейчас ставить любые преграды, любые совершенно и монотонные задачи, и задачи, связанные с этим всем. То есть, ну, в принципе, я нашел для себя решение всех этих проблем с кранчами, и это очень удобно, что ты можешь их посоветовать людям, с которыми ты работаешь, когда ты видишь, что они тоже выгорают, и ты такой говоришь, братюнь, вот с Новокосино ехать вообще никак, перекатывайся поближе к Преображенке.
Тебе не кажется, что если ты не тратишь время на дорогу, ты просто еще больше работаешь? И как бы...
Не, на самом деле, что эффективно...
Матывает, если какой-то длинный комьют, да?
Да. Эффективно в день человек может работать 4 часа. Все, больше ты с него не получишь. Это неважно, он там креет или монотонщик. То есть в любом случае 4 эффективных часа. Но есть сверхмотивация, где ты можешь работать и 12 эффективных часов. Вот это приведет к кранчу, если ты будешь работать, например, там 10 дней подряд по 12 часов. Да, у тебя как бы шарики поедут. А так распределяешь время, что, ну, то есть самое важное – это планирование. То есть вот ты встал утром, достал свою вот волшебную книжечку, там, например, и вписал в нее там, я сегодня собираюсь сделать то-то, то-то, то-то. А вечером ты ее перед сном открыл и такой, ох ты ж, блин, а это я не сделал. Ну и переписываешь на следующий день. Но это как бы неприятный фактор, тебя это начинает бесить, и ты в какой-то момент начинаешь писать меньше задач, чтобы 100% их выполнить.
Угу. Да, слушай, мы же тут переметнулись на следующую тему про то, что с этим делать, какие рекомендации, но мы как бы еще вернемся к этому. Егор, и вот как у тебя с выгораниями?
С выгоранием, ну такой достаточно интересный термин, на себе прям вот сказать, что прям выгорел и типа отвалите, не было. Было время типа работал в финансовой, да, сфере там, больше 2 лет, там именно просто строчить табличечки, не знаю, там отправлять платежи и все, как бы, и монопутон. И сижу вот как вафель перед мониторами, 2-3 монитора передо мной, как вафель, просто перегоняю там между экранами эти таблицы туда-сюда, все сверяю, и все, как бы. На сегодня все, я пошел домой. Как бы, вот так вот. Если об этом идет речь, и это можно назвать выгоранием, но это было, ну, с неделю, потом начинается новый месяц, и замечательно все. Тебе надо отчетик за месяц склепать и за предыдущую неделю. Ты такой, о, а там новые данные. Ну-ка, что-то интересненько, интересненько. Нет, оказывается, что там сделали. А там запустили нового мерча. Такой, без моего согласования? Как интересно! Какого хрена? То есть, некоторые бизнес-процессы, которые не отлажены, они как бы хоть и сбивают с толку, ну, других коллег, да, что, ну, как мешает работе, но при этом почему-то тебе, ну, это драйвит, ну, как бы будоражит и, ну, не столь сильно, что это, ну, прям критично мешает работе. Это на самом деле как, ну, такая развлекалово. Ну, это как, я не знаю, в школе там тебя кто-то там, не знаю, швырнул швырнул тебя, не знаю, карандашом, или плюнул бумажку через эту ручку. Ну да, ты отвлекся, типа, показал кулак. Ну ты же это запомнишь, то есть не... Ты снимаешь стресс от того, что ты прямо смотришь в одну точку, что-то делаешь монотонное.
И как вот у тебя прям было потом, что ты... А, ну то есть все-таки до этого не дошло, или ты поменял индустрию?
Прям вот критично, чтобы орать на всех, нет. Скорее, ну здесь уже психология каждого, ну и как на кого сильно давят. То есть лично у меня с таким не столкнулся, наверное, ну пока еще. Вот. Я вот даже не представляю, как... Ну вот, господи... В Москве в этом проходит...
Игромир.
Игромир, да, спасибо. Вот. Там же люди, ну, приходят, там те же самые косплееры, да, постоянно улыбаются, но за этим это же просто маска, что они улыбаются перед тобой. Вот. То есть им же надо готовиться, краситься там по 3 часа перед, потом это все снять, это тоже после там 2 часа. Вот. А еще стоит там танцевать этого там... Короче, ну...
Слушай, вот я знаю пару стресс, человек, им очень это нравится, и они вообще это не так воспринимают.
Да, но я понимаю, что да. Это работа же, ты же не постоянно на стенд, как, я не знаю, манекен она стоишь, да, в магазине.
Физически сложная, да, это правда.
Да, физически тяжело.
Они вот кайфуют от этого.
Да, они, да.
Ну да, это сезон, здесь фактор сезона, что ты это не постоянно да делаешь. Ага. Вот.
Слушай, спасибо.
Здесь важно, да, вот повторюсь, переключаться, что-то вот найти такое интересное.
Вячеслав, привет. Спасибо, что присоединился.
Привет.
Давай, может быть, буквально пару слов о себе и почему тебе интересна тема, и уже, наверное, с места в карьер. Есть ли у тебя какие-то выгорания?
Да, я один из тех манатончиков. Я почему и зашел, потому что начали разговаривать о программистах, а я программист. Манатончик программист, считайте. И у нас выгорание происходит постоянно идет выгорание, и я вижу только одно стремление о том, что надо преодолеть эти трудности и работать дальше. Потому что выгорание может быть на любом вещи, там, я не знаю, на любом проекте, с любой фичей, в любом возрасте, не знаю, в любое время. В любое время ты можешь потерять мотивацию, можешь потерять стремление к работе. Я не думаю, что это даже поможет там сменить работу, сменить там сферу деятельности, ничего. Просто человек морально, физически устает, и чтобы это понять, нужно превозмочь себя. То есть если ты хочешь, чтобы ты продолжал дальше заниматься своим любимым делом, даже если ты выгорел, ты потерял мотивацию, ты потерял интерес, ну преодолей себя.
Мы, говоря немножко сейчас про выгорание, где-то говорили про усталость, да, и неделя перерыва, и все классно. Наверное, действительно это такое... Скорее, какая-то накопленная усталость или какой-то гиперстресс. Выгорание, возможно, это что-то большое. А вот действительно, Вячеслав, ты говорил про преодоление себя. А вот что ты имеешь в виду? Наверное, мы уже, в общем, все равно мы так или иначе этого коснулись. Тематику так что делать? Вот если у тебя действительно такая долгосрочная, да, уже усталость, недельку взял, все равно ничего не меняется. Ну, то есть вот такая ситуация, не хочется что-то делать. Ну, у каждого по-разному, да. Вот что с этим делать? Ты, Вячеслав, сказал, что преодолевать себя, главное, это для тебя сработало. А что ты тут имеешь в виду? То есть все-таки как-то вставать с утра и говорить, нет, я смогу, или все это не так, или как бы вот... Что ты тут имел в виду, Маша, как-то, может, поподробнее? Мы тогда сейчас просто тебя начнем, потом...
Да, хорошо. При любой сфере деятельности, которую вы производите, да, у вас должна быть хоть какая-то цель. Ты не должен просто жить по жизни... течь в этой реке, да, и к чему-то там, ни к чему не стремиться, просто течь, как что-то не тонущее, да. Вот, в любом случае у тебя должна быть цель. Цель это пусть будет, я не знаю, пусть неодолимая цель, но это будет цель, и к этой цели ты должен понять свои маленькие шажки, по истечении которых ты должен чего-то достигать. Ты в любом случае, когда ты работаешь, производишь там, не знаю, музыку, да, рисуешь, ты маленькими шажками двигаешься к чему-то. И вот, когда ты выгораешь, когда у тебя теряется мотивация, когда у тебя теряется интерес, получается, что ты упираешься в стену. Ты упираешься в стену, и ты не можешь добиться вот той большой цели, которую ты хочешь. Так вот, смысл преодоления себя, надо понять, что все, что ты стремился до этой стены, не должно быть так вот просто быть порушено. Ты должен преодолеть себя, потому что за стеной тебя ждет еще больше. Тебя ждет еще больше хорошего, еще больше клевого. Ты передвинешься еще на один шажочек ближе к своей цели.
То есть ты говоришь о каком-то осознанности, как это сейчас говорят, понимании большой цели и как бы возврату к этому, что вот все трудности, Это как бы необходимые шаги на пути к большой цели. Короче, надо помнить о конечной цели, правильно? То есть вот, формировать ее, вспоминать о ней, и тогда это будет тебе помогать как держать тебя на плаву и не быть вот с чем-то.
Еще добавлю маленькую штучку, что все действия, которые вы делаете, представьте себе как маленькие шажки. Если вы представите себе один большой шаг, да, то вот сейчас я есть, и на следующем шаге моя цель, да. Когда вы шагнете, если вы упретесь в стену, вы споткнетесь и упадете. Это 100% вам говорю. Если вы будете идти маленькими шажками, даже если дойдете вы до этой стены, вы поймете, что если вы будете продолжать дальше идти этими маленькими шажками, вы пройдете стену. Угу. И представьте, что от стены это и есть выгорание.
Я понял. Прикольно. Хорошая метафора. Игорь, ты что думаешь? Ты бы что порекомендовал?
Ну, во-первых, это явно не твое. Либо это место не твое, которое ты сейчас занимаешь, тебе нужна смена сферы деятельности. Либо это уже коллектив не твой или компания, которая тебя не ценит. Потому что вот взять везде любые компании, в принципе, если они видят, что сотрудник ценный, то они его стараются поддерживать, в случае чего давать вовремя фидбэк и как-то спрашивать твое самочувствие. И даже если ты чувствуешь, что ты не так, если ты устал, если тебе это уже не в моготу, ты можешь всегда подойти к руководителю и сказать, дескать, есть проблемы, как мне их решить? Тут, кстати, Елена написала по поводу практики психолога, и действительно во многих компаниях это практикуется, то есть есть какие-то, ну не штатный психолог, а психолог, с которыми компании сотрудничают. В нашей компании также есть, то есть если сотрудник чувствует, что ему плохо, то он вправе подойти к HR-ам и сказать, дескать, у меня какие-то проблемы. Мне, наверное, нужно к психологу. Он даже не может не объяснять, какие именно проблемы, потому что все люди разные. Ему просто, скажем, дают телефон, номер там, и предупреждают психолога, что на столько-то занятий придет такой-то человек.
Я понял. То есть, если так подытожить, надо поговорить, в общем-то, со своим менеджером. Если вдруг в компании есть психолог, я, честно говоря, ни разу с таким не сталкивался, но, наверное, это все появляется. Мне кажется, это скорее, наверное, редкость. Я про психолога в компании. Вот. Но действительно, это очень круто, если такое есть. Или какие-то есть там партнерские связи, ну, с какими-то психологами можно пообщаться. Вот. Но при этом, получается, если это не поможет и разговор с менеджером не поможет, то ты считаешь, что нужно менять или профессию, что, наверное, очень сложно на самом деле делать, особенно чем дальше, тем больше. Либо менять компанию, то есть правильно я понимаю? Или как-то команду внутри компании?
Ну, на самом деле, если разговор с менеджером тебе не поможет, то есть если у тебя есть какие-то проблемы, которые не заключаются в тебе, мы возьмем use case, когда ты хороший специалист или пытаешься делать лучшее, скажем, все, что от тебя зависит, насколько ты возможен, это возможно. Если руководство тебя не понимает, то можно обратиться еще к вышестоящему руководству, потому что, может быть, твой начальник немножко тебя недолюбливает или что-то такое. При этом, если уже вышестоящее руководство тебя не понимает, ты уже должен искать причины либо внутри себя, либо во внешних факторах, как именно в целом в компании. Потому что, когда, скажем, у тебя руководитель является не очень хорошим человеком, как он занимает эту должность, а если руководитель еще выше него, такой же не очень хороший человек, лучше не терять время.
Я понял. Окей. Илья?
Так, ну, возвращаясь опять же к ранчам, я вижу, что это комплексная проблема. Я немножко все же переформулирую от личных к ранчу, наверное, к общему. То есть если вот личностное выгорание чувствуется на работе, в принципе, психолог вам не поможет. Сразу скажу, что здесь не помогут никакие факторы, потому что нужно разбираться глубоко в своих личных целях. То есть берете, опять же, листочек бумаги, выписываете свои жизненные там 10 целей, которые вы хотите добиться. Смотрите на них, смотрите, как они взаимодействуют с вашей работой. То есть если, например, вот ваша цель там стать успешным стартапером, нафиг вам работа. Если ваша цель там стать лучшим специалистом в своей области, ну, в принципе, это тоже вам никак не мешает саморазвиваться. Здесь А самое главное – это не запустить себя. Очень плохо, когда кранч приводит к тому, что вы забиваетесь в угол, и все, то есть вы деморализованы. И из-за этого вымирают многие творческие люди. Если спроецировать, например, нашу карьерную, скажем, составляющую, это творческий путь, как и у Курта Кобейна. Он может закончиться либо плохо, либо же он может закончиться, как у Мадонны, например. То есть вам нужно правильно выставлять свои цели, жизненные приоритеты, от них уже отбиваться и подстраивать работу не как обязалово. То есть я хожу на работу, чтобы зарабатывать свою зарплату там, и тратить ее на колбаску с яичками. Нет. То есть ваша цель в работе – добиться каких-то хищных амбиций. И для этого вы должны понимать, что очень важна команда. В хорошей команде вам кранчи никогда не страшны. Я, например, работаю с командой Greenwood Team. Там есть программисты, которые работают на аутсорс. Они бы могли выгореть раз 10, если бы не их личная цель. Их личная цель – стать вот самоуверенными, стать успешными и сделать свою студию игр. Они для этого реально, то есть, встают с утра и выполняют эту работу, потому что есть цель жизни, и она вот мотивирует. И никакой кранч, никакое выгорание им в данном случае не страшно. То есть они будут бороться за эту цель до последнего, держаться за нее зубами, и это достойно уважения. То есть никогда не надо быть тряпкой, надо просто идти вперед и понимать, синхронизировать свои жизненные цели с тем, что работа. Работа – это у вас основа в жизни, или все же это вспомогательный инструмент для достижения личных целей? Ну вот так.
А что, слушай, сделала Мадонна иначе, чем Курт Кобейн, что вот у нее получилось?
Ну, она себе двустволку не вставила в 27, поэтому нормально.
Ну,
не сдалась.
То есть ты хочешь сказать, у Курта Кобейна не было каких-то долгосрочных целей, а у Мадонны они были, поэтому...
У него была депрессия, как раз-таки, если там читать его вот эти вот записки, у него очень хорошо был виден кранч. Он был недоволен окружающим миром и не мог себя найти в нем, потому что он талантлив. Никто не спорит, это талантливый музыкант. Но было видно, что его творчество полностью его не удовлетворяло самого как личность. И поэтому понятно, что мы не одобряем таких попыток, которые предпринял сам музыкант. Но как бы Мадонна, да, она монотонная. Она выстрелила за всю свою жизнь не чаще, чем Курт Кобейн. Я имею в виду творческими посылами, то есть хитами. И она как бы добилась успеха, ну и вот дошла, грубо говоря, до такой вот, до такого момента, что да, у нее есть депрессия, но она по кранчам не страдает. Она как занималась вот музыкой, она так и занимается ей. То есть, в принципе, это хороший показатель, на мой взгляд. То есть, что человек сам себя нашел и уверен в том, что он делает. Конечно, не самый удачный пример музыкантов я привел, но они хотя бы все знают.
Ну, или на самом деле, возможно, в чем-то Битлз и Пол Маккартни. То есть Пол Маккартни до сих пор играет концерты, а Битлз там, понятно, что не все все контролировали.
Но, наверное... но опять же, вот здесь очень важная штука, я извиняюсь, что перебил, это гаражная культура Америки. То есть потому что все крупные корпорации, это Facebook, Microsoft, Google, все начиналось с гаражей, также и музыка. Она начиналась с гаражей, начиналась какая-то гаражная банда, а потом вот она попадала к какому-нибудь продюсеру, и начиналась такая история. То есть, как вы понимаете, этот пример показывает, что люди были изначально преданы своей цели и преодолевали все вот эти кранчи, просто понимая свою жизненную цель. То есть, к чему
они...
Были
мотивированы. У них была мотивация, это вот к вопросу мотивации уже. То есть, цель может быть целью, но она может быть не твоя, а надиктована извне.
Ну, не надиктовано, позаимствовано, назовем научным термином, да. Цитирование. Да. То есть, например, Билл Гейтс шел с Аланом там делать, соответственно, первую операционку, они смотрели на каких-то кумиров там своего детства, своей эпохи, и хотели их превзойти. То есть, ну, здесь идеально подходит поговорка, когда ученик превосходит учителя. То есть мы смотрим сейчас как бы с низкого старта на большие стартапы, там на Nexter, Wargaming тот же, на Mail.ru, и такие, блин, эти же ребята тоже начинали там не сразу у них бабах и такая крупная корпорация с многомиллионной прибылью. Она начиналась там, Mail.ru начинались там с квартиры, Wargaming начинался с технической базы, которая там в университете базировалась, то есть понятно, что... Каждая компания переживала тот же гараж, просто, в советских декорациях.
Слушайте, ну то есть получается, что тема с выгоранием, да, с одной стороны, есть внешние факторы, когда тебя там могут быть руководство что-то требовать очень сильно много, или тебе что-то надо делать, ну какие-то такое давление. С другой стороны, про то, про что мы говорим, это очень много про внутреннее, да, то есть что нужно там заниматься тем, что тебе нравится, иметь какую-то цель, думать о ней, а с другой стороны, похоже, не надо постоянно бежать, и нужно как-то пытаться это все-таки чем-то таким более размеренным, в чем-то монотонным, да, как-то больше долгосрочно планировать. Наверное, понимать, что типа все не сделаешь там за один день, да, какие-то дела можно сделать и завтра, и всегда будет чем заняться. И, наверное, как Мадонна, что ли, не постоянно брать все постоянно блицкригом, да, а как-то думать, ну хорошо, там, я не знаю, этот альбом будет не такой классный, но следующий будет получше, да, или я вообще попробую другой стиль музыки, то есть что-то типа того, да, получается.
Может, сейчас не классный, а потом классный, в мемы попадет кому-то, и все, и завирусится.
Ну да, да, да. Да, Егор, что бы ты посоветовал? Ты
уже тоже. Я бы посоветовал, ну, здесь вообще уже, ну, затронули тему мотивации. Если ты приходишь в компанию, просто пришел в компанию ради денег, то ты выгоришь, ну, достаточно сразу, даже там 3 месяца твоей испыталки, или там, если ты C-level, то 6 месяцев тоже не, ну, недостаточно. Вот. А здесь именно то, как ты себя реализуешь вообще в мире, как, ну, в реальности, где ты существуешь, принимаешь ты ее, не принимаешь, там, ну, это другой вопрос. Вот. А то, что ты хочешь делать, что тебя драйвит. Вот. И ты не выгоришь ни разу. Хоть там, ну, 24/7, конечно, не получится физически, вот, но те же там по 12 часов могут спокойно. Ну, работают же люди там в больших четверках, да, в этих даже, господи, фондах и большой тройке, да, там BCG. Они там по 80 часов в неделю. И это даже те же самые стажеры. Но они, у них есть цель куда-то идти, да, они замотивированы этим. Только вот ради этого. После становится проще, потому что как прошла такая прожарка. Вот. И они уже, ну, на другом уровне, они уже по-другому смотрят на все вещи. Если ты выгораешь, и как бы, ну, да, надо понять, что тебя бесит. Бесят люди, ну, не знаю, там, пообщайся там с друзьями, то есть ты, видимо, давно не общался с друзьями, поделиться об этом, то есть на самом деле надо разбавлять вот это вот, так сказать, что мед, что там деготь, да, ну, в таких пропорциях, например, тебя бесят там какие-то задачи там на работе, сделай так, что ты их выполняешь, ну, с утра, пока ты еще свеженький, тебя еще не бесит там, не знаю, там, с звонками или там проблемы там, коллег, там, помочь им там с чем-то. Я очень часто помогал людям с Excel. Вот. Им там настраивал Excel, я делал им там таблички, типа, ну, как им удобно. Типа, вот так, вот так, вот так. Ты можешь сделать там, тыкай сюда, это переставить здесь, все, у тебя будет работать. Все идеально. Просто. Вот. И это было интересно именно, ну, помогать людям. Вот. И это было развлечение, ну, как внутри компании. При этом, ну да, были люди, которые там бесят своим поведением, как, ну, не так разговаривают. Это уже то, как ты адаптируешься. Вот.
Круто, спасибо.
Слушайте, а можно немножко вмешаться? Я просто присоединился, потому что, ну, что-то прямо...
Текста не хватает.
Хочется выступить антагонистом здесь немножко.
Слав что-то хочет добавить. Я бы ему еще дал слово, и потом вперед.
Хорошо. Да, я хотел добавить, что в игровых компаниях, как правило, этим занимаются HR. HR следят за настроением внутри команд, внутри отделов. И вообще даже целые люди есть в больших компаниях, которые следят за людьми и спрашивают у них, как вы себя чувствуете, как вам на работе. И на самом деле HR, он приводит человека и внедряет его в компанию, знакомит со всеми. Вот. И это хорошая компания, которая так делает, потому что человек новый, всегда испытывает стресс, когда приходит на новое место работы, или работая на старом, он просто устает физически, морально от проектов, от всего-всего-всего, даже от людей, с которыми он работает, если работаете в офисе, то есть специальные люди в компаниях, которые, да, смотрят за твоим настроением и могут тебе в этом помочь. Могут помочь тебе даже со сменой твоей работы внутри компании. Потому что хорошие компании понимают, что вот, вот именно хорошая компания понимает, что люди главное, то есть персонал главное, даже не процессы, которые протекают внутри компании, не бизнес-процессы, не бизнес, а люди, по сути дела, главное – это компания. Люди делают компанию.
Спасибо. Ну, давай, Петр, рассказывай.
Батл.
Да нет, нет, на самом деле, может, не то, что прям батл. Прям. Я хотел привнести такую мысль, да, что давайте делить отсутствие мотивации, демотивацию как таковую, да, и выгорание. Это на самом деле два разных процесса, ну, на мой взгляд, то, что я успел. Я просто и такой вариант успел испытать, и другой вариант успел тоже. И выгорание — это на самом деле длительный процесс, когда, ну, у него даже есть определенные стадии, он прям виден, да, то, что перестаешь там общаться с друзьями, вот как кто-то из вас говорил, по-моему, Илья, да, что забираешься в угол. Вот это процесс, в котором все начинает отваливаться вокруг, да? А у демотивации немножко другие признаки. Когда демотивация на работе происходит, то мы пытаемся уйти куда-то в сторону. Наоборот, начинаем там меньше значения работе придавать и там, не знаю, каким-то личным хобби увлекаться и так далее. Это две разные вещи. И выгорание может происходить даже в любимом деле, когда ты действительно это дело очень там любишь, ты им занимаешься, но у тебя начинают заканчиваться силы. Ты работаешь, вот, опять же, Илья говорил, 4 эффективных часа. Да, ну, я думаю, что 6, но на самом деле все равно это близкие цифры, да. Если ты пытаешься потратить больше, чем ты можешь приобрести в день, у тебя моральные силы падают. И у тебя их просто не хватает на то, чтобы выполнять даже любимую работу. Ну, их просто нет. И вот, вот это вот то самое, да, то есть происходит состояние низкой, вот этого, низкого энергии, да, и потом это выходит в депрессию, в глубокую депрессию, которая может стать клинической. Uh-huh. Это то, что вот нам говорили HR на моей там предыдущей работе. И по своему опыту могу сказать, я причем, кстати, не выгорал, я подгорел, да, то есть есть выгорание, это прям совсем, это труба, это там на год, на два, человек вылетает, все.
А тут конец. Так дымишься, но еще можно потом...
Да, еще можно что-то сделать, еще... И в основном HR работают именно в направлении того, чтобы спасти людей, да, чтобы человек начинает подгорать, они это видят и пытаются с этим что-то сделать, начинают убеждать его, что не надо так много работать, пытаются говорить с руководителями, это вот в той компании было, в которой я работал. Проблема в том, что это не всегда помогает. Вот, опять же, Илья, я к тебе сегодня прям много отсылок делаю. Ты говорил, что HR не что психолог не поможет. Иногда кроме него и некому помочь, потому что человек может быть настроен на переработку, на перфекционизм. И в этом случае ему никто вообще не поможет. И даже он сам не сможет себе помочь, он там будет писать себе задачи. Я писал себе задачи, там, десяток задач каждый день, никогда их не выполняю. Тарам. И это происходит там из года в год, и каждый раз вызывает фрустрацию, беда. Вот я думаю, что я бы не отказывался от такой рекомендации, как все-таки пойти к психологу, если эта проблема не лечится никак по-другому. Иначе человек может приходить к этому штатному психологу или там, к этому штатному HR, он будет ему полоскать мозги, утомит их всех, еще заодно их как бы выгорание mm-hmm. тоже опустит. Вот это был мой месседж.
А еще какую-то рекомендацию? Я вижу тут вопросы, мы тоже сейчас к ним вернемся. Что бы еще ты посоветовал, помимо того, чтобы пойти к психологу?
А, ну, на самом деле, тут я могу на своем опыте сказать, у меня была вот такая проблема, это полгода я выходил из состояния такого близкого к выгоранию, помогает очень режим правильный, то есть это прямо 100 пудов помогает, там есть прогулки обязательно, правильное там, ну, питание, отсутствие стресса, прям, ну, вот надо всячески избежать отсутствия стресса, это вот... Хоть отказывайтесь от чего-то, хоть там, хоть кидайте работу там, или отказывайтесь от контакта с определенными людьми. У меня были такие люди, с которыми мне просто пришлось перейти в контакт через чатики. И я вообще старался, ну, обводить это, через других людей контактировать с ним. И в этом случае ничего. В этом случае потихонечку выползаешь, там вечером посидеть немножечко, там потупить в окошечко, пообщаться с друзьями, с родственниками, ну, только не с токсичными, конечно. Никаких токсичных людей вокруг.
Бывшую удалить из контакта.
Ну, это как же... Тот еще источник стресса, наверное. У меня нет бывшей, но как бы... Думаю, да.
Как насчет, может быть, мы ответим еще... Тут пара вопросов есть, как-то их прокомментируем. Вопрос от Виктора. Есть проблема с выгоранием, говорит. Длинный комментарий. Отпуск не помогает. Поливают говном руководитель, да, плохая репутация,
В целом, как я прочитал, наверное, может такую выжимку сделать, да?
Я одно решение только там вижу.
Там, ну, человек плохо адаптировался в коллективе и восприняли, ну, там, начали как-то травить человека, вот. То есть тут именно взаимоотношения с коллективом. То есть насколько выстроишь, не выстроишь, влияет ли это на выгорание. Кстати, влияет ли... ну, выгорание мы определяем как термин от дела, которое ты делаешь, исполнение обязанностей, вот, или выгорание — это то, что тебя пытаются вытеснить. То есть, ну, внешний фактор — это, получается, травля, то есть тебя вытравляют. То есть, можно ли это назвать выгоранием? Ну, ты же с этого подгораешь, да, тебе же мешает работать.
Это стресс, это ведет к этому точно.
Можно личный пример
привести?
Я работал однажды, ну, вообще моя первая работа была в корейской компании, и меня считали там, ну, таким, ну, как бы пацану там 19 лет, а он там уже маркетингом занимается, и мы работали с корейцами исключительно, то есть там нас русскоязычных было, по-моему, двое, все остальное были корейцы, и, ну, я могу сказать, у них в культуре очень принято нормально как бы считать человека говном. То есть, ну, то есть для них кранчи – это вообще вот для корейцев эта проблема не существует. Она для них вымысел, как и для китайцев. А, поэтому была такая ситуация, что это, наоборот, дико мотивировало. То есть когда тебя вот, ну, такие высокопоставленные дяденьки из SK Mobile там поливают решетами говна и тыкают во все твои ошибки, через год, когда ты уже, ну вот, находишь другое место работы, получил вот этот кейс работы, ты начинаешь понимать, а вот эти чуваки не зря тратили свое время, вот постоянно тебя мотивируя, пиная, потому что ты
во многом
независимо, то есть от личных, скажем, каких-то взаимоотношений, учитывая, что они, ну, тебя профессионально обсирали, ты научился очень многим вещам просто, чтобы парировать перед ними. И это очень сильно закаляет. В какой-то момент, когда ты попадаешь в коллектив каких-то реальных говнюков, ты можешь перед ними красиво спарировать, и, в принципе, они такие: ад, блин, а над ним не смешно издеваться. Вот. И в этом плане как бы это хорошо строит, когда ты... Ну и второе, я заметил, что потом уже вот после этой корейской кампании, ну, мало кто на тебя будет обращать внимание, чтобы тебя тыкать в твои же ошибки. То есть в основном они превращаются в подковерные игры, что тоже не есть хорошо.
Вопрос вообще, зачем вообще в такие команды идти? Ну, то есть, если ты видишь, что она нездоровая...
А ты не знаешь об этом. Ты не знаешь, тебе HR делает, ну, знаешь, просто, ну, пускает пыль в глаза, там, типа, любое собеседование проходит, знаешь, там, в розовых очках. Ну, в любое тоже такое...
Ситуация, что уже понятно, что все не очень со всех сторон, да?
Да, то есть, видимо, человек, ну, не был, не задавал те наводящие вопросы, как отношения к коллективе, либо ему, да, не договаривали, вот... Ну,
но в частности, случае,
человек там спрашивает, вырулить или там покидать компанию, начинать там в другого, то есть надо ему как-то дать человеку вектор направления. Да.
А можно человека должность спросить? Просто, ну вот, кто он в пищевой цепочке там? То есть понятно, что стажер — это нормально как бы стебать, а если человек там работает...
Нет, тоже не стебать вообще ненормально.
Написано у человека в карточке, что он 3D-арт.
А, нет, тогда меняет работу. То есть это командная работа, здесь как бы если ты не можешь с командой совладать, вы должны как музыкальная группа вместе просто вот на одной волне бодаться. Вы не можете ругаться там и, то есть в этом плане, то есть вы тогда банду не сколите. Это как бы, ну, арт — это взаимодействие с технической группой, это взаимодействие с непосредственно геймдизайнером, проджект-менеджером. Это...
Да и с маркетологами тоже.
Ну, все только хуже. Команда только проигрывает от таких конфликтов.
Да, команда проигрывает, конечно, это в этом случае это смена 100%.
Я бы сказал другое, я бы сказал заменить руководителя.
Ну да, там и с руководителем, ну, тоже.
Сделать,
да,
все возможное, чтобы
заменить руководителя. А вдруг руководитель однокурсник директора? Вот что с этим поделаешь? Я с этим сталкивался. Однокурсник директора или владельца компании. Я с этим сталкивался, знаешь, что там уже без выхода.
Да.
Если действительно, скажем, ну, будем литературным языком говорить, редиска находится у тебя во главе, и редиска друг генерального директора, то тут весь коллектив взводит, и весь коллектив просто захочет уйти в один прекрасный момент.
Я такого не видел еще. Я вот как бы, я видел много компаний, где реально есть такие взаимоотношения по-братски, когда, ну, вот на руководящие должности ставят каких-то там однокурсников, друзей, знакомых. в целом не всегда приводят. Они все равно пытаются стараться и соответствовать своей должности, но иногда бывает какая-то редиска, и в чем проблема, что вот у этой редиски иногда кейс выстреливает намного круче, чем у команд, у которых такой лояльный супердиректор, такой протюня весь такой, вот он клевый. Вот тоже бывают такие... То есть, ну, в любой ситуации бывают нюансы. Все очень сильно зависит, потому что очень много составляющих в этой сумме.
Ну, я так понимаю, если подытожить к Виктору, сказать, тут и рок-руководителям, и с коллективом искать новую работу, правильно? То есть это...
Я бы сказал еще дополнительный кейс. Я ни в коем случае не говорю, что к человеку, который это писал, к Виктору это относится. Но, допустим, из моего личного опыта у нас работал один парень, который был немного нервным. Он был в своем мире специалистом, был хороший, но при этом очень был...
Остро реагировал, да, на какие-то внешние?
Остро реагировал на все, верно, да. То есть, что бы там ему ни сделали, кружку переставили, он уже начинает нервничать, психовать и искать того, кто ему переставил кружку на 2 сантиметра. Да, сейчас он с нами не работает, поскольку когда набиралась новая команда и к ним обращались за вопросами, это выливалось в гнев сего человека. Ну, собственно говоря, расстались на обоюдных согласиях. То есть ни в коем случае не говорю, что к Виктору это относится, я говорю, что такие кейсы, да, могут быть.
Круто. И вот, видимо, последний вопрос от Марии. А как помогать своему ближнему, если он выгорает на работе? То есть тут нужно обсудили коллектив, важно как раз делиться с проблемой, ну и вообще коллектив важен. А, Илья, да, хочешь сказать?
Да, тимбилдинг. Да. Волшебное слово – это тимбилдинг. Ставите на работу не такой тимбилдинг. Тимбилдинг – это, в принципе, ну, мы же в геймдев-индустрии, поэтому я очень уважаю конторы, в которых есть там консоли, где сотрудники могут взаимодействовать друг с другом, потому что, ну, они поиграли в Mortal Kombat или там поиграли в Way Out, например, на двоих в кооперативе. Это вообще огонь. Очень важно, чтобы руководство компании, да и любой вообще владелец компании, брал пример, например, с того же Wargaming, проводить супершумные, эффектные, красивые тимбилдинги, как локальные по департаментам, так и вот глобальные на все полностью, так и Mail.ru проводят, и любые компании, и маленькие компании тоже берут этот пример, там, например, коллективную пиццу заказать. А людям нужно иногда на работе давать такой формат, немножко расслабиться. И вот как раз для таких выгорающих это лучший момент, когда вот есть тимбилдинг, потому что там команда может с ними поддержать. То есть за неформальной беседой, за кружечкой хорошего виски под пиццу вы узнаете все проблемы вашего коллеги. И, возможно, коллега сам как бы пересмотрит свое отношение к работе, к команде и поймет, что он здесь не просто механизм, выполняющий определенную функцию монотонную или креативную, а он реально как бы человек, который вот он в большой команде, в настоящей семье, вот эта штука классно объединяет. Да, не всегда. Я, например, циник, меня тимбилдинг никогда не объединит. Но я вижу, как эта магия работает, и всегда радуюсь людям, которым помогают.
Это мы психология вообще человека в обществе, да, то есть человек – существо социальное, и, ну, причастность к какому-либо коллективу, она важна, то есть будь ты там хоть, не знаю, Илон Маск один ракету запускает, ты один ничего не сделаешь, конечно. Вот.
Слушайте, мне кажется, это зависит от причин выгорания. Просто здесь они в вопросе никак не указаны. Выгорает на работе. От чего выгорает на работе? От того, что он не может общаться с другими...
Разные причины. Нет, как ты поможешь? Здесь именно... Ну, чем ты можешь помочь ближнему своему, да? То есть вопрос именно в этом.
Ну, или он уже чуть-чуть подвыгорел, наверное, тоже опять. Или
да, вот я дал рекомендацию, не уточнил причину.
Средство зависит, да, от того, что за проблема привела к выгоранию.
Сотруднику харассмент применяют, а я тут ему тимбилдинг писаю.
Это уже другое, наверное. Петр, ты хотел сказать, а давай мы пофантазируем, если вот человек подвыгорел, то как помочь?
Я бы порекомендовал ему вот как раз те самые меры, которые я говорил, да, то есть регулировать правильно работу, и сходил бы с ним действительно в бар, выпил бы, не знаю, еще, ну, то есть какой-то расслабухка нужна, короче, какая-то. Это все, что я мог бы сделать. Если я был бы его руководителем, это другой разговор. Я бы тогда должен был подумать о том, как мне его разгрузить, там, ну, и так далее. Там совсем другая позиция. А если только товарищ, ну, только так. Только сходить куда-нибудь и... Рекомендации, да.
Можно я скажу поводу планирования рабочего времени своего? Когда ты приходишь, особенно сейчас, это очень актуально, когда все на удаленке, особенно программисты видят эту всю штуку, что можно работать на удаленке, можно не ходить в офис и сидеть дома в трусах перед компьютером, делать свои задачи. Это методики планирования своего времени. Я вот, например, использую Помодоро. Помодоро очень классная вещь, когда ты можешь учитывать свое рабочее время. Вы слышали о такой методике?
Да, с помидоркой там на что-то там 15-25 минут.
Таймер,
5, таймер доставишь.
Идет таймер на 25 минут, с которым ты никуда не отвлекаешься, ни на какие задачи. Ты делаешь только ту задачу, на которую ты поставил, сколько помидорок ты ее будешь делать. И после 25 минут у тебя идет 5-минутный перерыв, где ты можешь просто посмотреть хоть что угодно, просто отвлечься от задачи. Посмотреть социалку, посмотреть видео, там, YouTube что-нибудь, да, новости какие-то. Но после 5-минутного перерыва ты уходишь снова на 25 на задачу, на решение задачи. И ничто тебя не должно отвлекать, прям вообще ничего. И 4 таких помидорки, у тебя идет 15-минутный перерыв, и ты уже можешь сходить там чайку попить, кофе, там, все такое. Отвлечься от задачи, отвлечь все свои мысли и все-все-все-все-все. Это позволяет тебе переключиться, даже если ты делаешь одну задачу. Ты все равно можешь переключиться на 5 минут, ты можешь уйти мыслями, прийти обратно, и у тебя будут новые мысли, у тебя не будет уже такой усталости от той задачи, от монотонности той задачи, которую ты выполняешь. Вот. И это очень классная, кстати, штука. Мне очень нравится.
Угу. Спасибо. Вот Мария пишет, что человек ничего не хочет делать, видимо, вообще выгорел. Наверное, тут, ну что можно сказать?
Оставь его выгорать.
Сам найдет. Попробовать взять отпуск или вообще попросить какой-то длительный отпуск? Ну, тут нужны, наверное, накопления, он же не может быть оплачиваем. Ну, наверное, тут уже все, да?
Петр, что? А можно у Марии спросить ее мотивацию все же? Вот, она как руководитель заинтересована или она неравнодушна к человеку?
Ну, видимо, близкий человек, я так понимаю.
Да. Похоже.
Петр, ты что-то хотел сказать?
Да, тут может отпуск не помочь. Тут, если это депрессия, тут надо понять, депрессия началась уже или нет. Если началась, то надо лечить уже. То есть то вплоть до лекарств. Если, ну, то есть надо к врачу, возможно, сходить даже. Если человек вообще никуда не выходит, лежит на кровати, и ничего с ним не происходит, ну, то есть он рукой не может пошевелить, это уже проблема клиническая.
Проблема в том, что далеко не каждый врач признает депрессию.
Я сразу скажу, извиняюсь, что перебью, но есть частные клиники, в том числе семейный доктор, другие по Москве не везде раскиданы. Есть частные психологи, но не психотерапевты. Потому что не рекомендую идти к психотерапевту. Сначала сходите к психологу, может, проблема не настолько глобальная. Но идите к частному, это самый простой вариант, потому что там вас и выслушают, и действительно найдут. И вот, ну, мой психолог говорил, что лекарственное решение – это уже последняя радикальная мера. На самом деле организм сам выделяет все необходимые гормоны, и поэтому, ну, вот я как бы здесь полностью поддерживаю Петра, что частный психолог – это как стоматолог. Раз в полгода просто посещайте.
Деньги еще на них тратить. Зачем? Деньгами проблемы не исправишь.
Слушай, ну это уже здоровье свое, то есть тут дело.
Да, это как стоматологу тоже. А что я пойду вот зубы лечить? Это денег стоит там или не знаю.
Пусть там. А что лечить? Подожди. Ты можешь бесплатно лечить свои зубы. Знаешь как? Просто их чистить и ухаживать за ними.
Профилактика, понимаешь? Нужен специалист, он смотрит. Вот вы миллениалы в этом плане необычные, понимаете? Вам зубы без наркоза не вырывали.
Вырывали. Извини, я не из этих.
Слишком стар
для меня миллениалов.
Личную гигиену опустим, все же я жду ответ Марии.
Да, она неравнодушна.
Ну, как мы подумали.
Я думаю, что...
Говорим к психологу, к платному или неплатному, к какому-то хорошему, и, в общем, уже конкретно это обсуждать. Слушайте, наверное, надо закругляться, да, время уже заканчивается, классно общаемся. Давайте, может, чисто напоследок кто-то какую-то финальную ремарку, какую хочет, сделает.
Берегите себя, думайте, ну, мой совет ко всем, занимайтесь тем делом, которое вам нравится, не занимайтесь тем, что вам не нравится, это 100 пудов приведет к нехорошим вещам. Не общайтесь с токсичными людьми, ну, как-то так.
Хочу добавить, что не стесняйтесь общаться. Не стесняйтесь общаться с людьми, не стесняйтесь общаться с людьми, с коллегами на работе. Даже если люди вас не хотят слышать, можете с ними не общаться. Но всегда найдутся люди, которые вас выслушают, вам с чем-то помогут, помогут добрым советом, ну и просто своим мнением. И вам от этого будет приятней.
Любите то, чем занимаетесь. Не бойтесь, скажем, переходить в новую для себя деятельность, даже если вы сейчас в геймдеве и вас что-то не устраивает, обязательно бегите. И юзкейс моего приятеля, который уволился с работы, он работал руководителем торгового отдела, получал довольно неплохую зарплату, и решил заниматься своим хобби, красить минки ДНД и минки Лахи. В итоге из Владивостока он потом переехал в Штаты и теперь зарабатывает на этом очень хорошие денежки.
Именно красит? Или...
Да.
Ну, okay. Там она с белым пластиком приезжает. Это вот у меня тоже знакомый вот раскраска. Ну, по-моему, у всех есть знакомый, который красит фигурки с ДНД.
Ладно. Еще раз всем спасибо. Спасибо, ребят, что поучаствовали. Спасибо за комментарии. Спасибо зрителям.
На этом все. Подписывайтесь на GameDev без сахара, чтобы не пропустить другие круглые столы. Они появятся только здесь. Если у вас есть вопросы по поводу того, что вы услышали, или крутые идеи, которыми вы хотели бы поделиться, пишите нам на электронную почту podcast@devgam.com. А мы услышимся ровно через неделю. Всем пока!